13:12 в Москве. Добрый день, это Алексей Венедиктов у микрофона. Буквально через 2 минуты мы начнем нашу программу «Все так». Сегодня программа «Все так» посвящена графу Эгмонту или Эгмонту. Я думаю, что те, кто знают его, про него хоть что-нибудь, в основном из книги Шарля де Кастера «Легенда об Уллиншпигеле» и еще из одного произведения, собственно, о котором у меня к вам и вопрос. Итак, те, кто ответит правильно на мой вопрос, а ответ надо присылать на СМС, номер для, телефонный номер для СМС 970-45-45, это московский номер, 970-45-45, естественно, есть код перед ним, плюс 7-985. Кроме того, можно посылать и на пейджер, и через интернет на пейджер. А, разыгрывается 20 лотов, 10 книг Шарля де Кастера «Легенда об Уллиншпигеле», издательство «Азбука Классика» Санкт-Петербург. Очень хорошие, компактные, удобные в руке издания «Легенда об Уллиншпигеле» Шарль де Кастер. Первые 10 победителей получат эту книгу. А еще 10 победителей получат книгу Александра Сапса и Елены Зевелевой «Семейная реликвия. Месть нерукотворная», издательство «Астрель», 2006 год. Согласно легенде, икона Спаса Нерукотворного, приносившая Емельяну Пугачеву удачу и власть над умами и душами людьми, некогда принадлежала предкам Ольги, но безвозвратно утрачена. Что за детектив «Спас Нерукотворный»? Это к Пасхе, естественно. Этот роман Александра Сапса и Елены Зевелевой. Еще 10 человек. Итак, 20 победителей будет. Первые 10 Шарль де Кастер «Легенда об Уллиншпигеле». А вторые 10 Александр Сапса и Елена Зевелева «Семейная реликвия. Месть Нерукотворная». Тоже 10 человек. А теперь вопрос, собственно вопрос, совсем забыл его задать. Вопрос заключается в следующем. Какие два великих человека увековечили для нас, и только вместе, а не раздельно, для нас имя Эгмонта? Какие два великих человека, которых вы, конечно, знаете, увековечили для нас имя графа Эгмонта? Причем раздельно они не смогли бы это сделать, так увековечить, как это они сделали. Для, соответственно, 970-45-45 придется назвать двоих Сергея из Коломны, а не одного. Двоих, а не одного. Один не принимается. Итак, мы начинаем нашу программу «Все так». Наталья Ивановна Басовская, добрый день.
Добрый день.
Говорим мы сегодня о графе Ламорале Дегмон, как его называли французы, или граф Эгмонт, как его называли в книге Шарль де Кастер. Совершенно незнакомый человек для российского читателя, как историческая личность.
Тем не менее, скорее даже принц, он был и графом, и принцем. И в свое время, в своей эпохе, на территории Западной Европы, причем от Гааги, допустим, Брюсселя или Гента, где его казнили, до Мадрида. Это вся Западная Европа. Имя его прозвучало, прозвенело. Я вот назвала сегодняшний разговор о нем «Граф Эгмонт, невольник чести». Всего-навсего тем он более всего остался в умах и вдохновил тех двух гениев, о которых вы спросили наших слушателей, не просто даже великих, двух гениев, это можно смело сказать, что был невольником чести, что слово «честь», понимаемое дворянски, но в то время мыслящая часть общества, это именно было дворянство, оказалось для него важнее. Я еще назвала бы его единожды присягнувшим. Он присягал в своей
два раза
биографии,
дважды.
Но одному и тому же.
Да, одному и тому
он
же.
Он не менял объект присяги.
Да, да, да.
Совершенно верно, Алексей Алексеевич. Единожды приняв религию католическую в детстве, остался католиком. Некоторые другие его соратники по той же борьбе освободительной в Нидерландах, в будущей Голландии, меняли веру, в частности, Вильгельм Оранский на кальвинистскую. Единожды присягнул, образно говоря, своей жене, никогда не менял этой присяги, имел от нее 13 детей, что даже для того времени необычно.
Из них 11 выживших, тоже
да,
важно.
Но все равно 13 раз она родила ему ребеночка. И был верен ей. И, как считают, показывают все источники, и единожды присягнул королевскому дому, даже не то чтобы одному королю, а королевскому дому Габсбургов, в итоге мрачному, оставившему неважный след в истории, но он присягнул. И этой присяге он ее только подтвердил однажды, не изменил, и в сущности так ушел из жизни, как невольник чести. Была ли его казнь? А казнен он был в 1568 году. Имела ли она большое историческое значение? Видимо, да. Потому что она подействовала на умы, на общественность в разгоравшейся колоссальной освободительной войне в маленьких Нидерландах, области между Германией и Францией. Но, в конце концов, именно там родилась первая Европейская республика. Чуть меньше, чем через 20 лет после его казни. Но казнь повлияла, был популярен. Но сначала надо понять, что за человек, когда жил, что с ним такое было, что за карьера у него была и жизнь.
Раз дворянин и знатный, то богатый.
Более чем знатный, чрезвычайно богатый. Граф Ламораль, принц Гаврский. Ну, все это в свое время звучало очень громко. Корни этого семейства по отцовской линии графа Эгмонта восходили к времени крестовых походов, XI век. Все наиболее знатные люди этого времени стремились доказать, обосновать, что именно к этой славной эпохе, эпохе расцвета рыцарства, того, что называлось благородством, и было в каком-то смысле, восходит их семейство. Но принимались только те, кто это умели доказать. Просто так сказать было недостаточно. Хранились документы чрезвычайно тщательно, бережно. И когда это было документально подтверждено, это признавалось. Его мать Франсуаза Люксембург, княгиня, тоже принцесса, гаврская, передала ему обширные для этой области Европы, обширные. Это тесное, маленькое пространство.
Да.
Оно и сегодня небольшое, это Бельгия, Голландия.
А ее звали Франсуаза де Люксембург, то есть да. Она люксембуржская.
Принцесса.
Она принцесса люксембургская и двоюродная сестра будущего Филиппа II Испанского.
Все, вообще-то,
то есть можно сказать, что он был племянник испанского короля.
Да, не напрямую, да, но был. И это большое семейство, вообще правило Европы. И многие вопросы решались династическим путем. В частности, та коллизия, по которой Нидерланды, область между Францией и Германией, оказалась под властью, ой-ой-ой, Мадрида. Итак, она для своего места тесного отдала ему обширные, передала ему обширные земли во Фландрии и Брабанте, современная Бельгия. Но Фландрия была самой богатой областью среди этих 17 провинций. Его жена женился в 1545-м, Сабина, сестра курфюрста Пфальцкого. Тоже королевская кровь, сплошная королевская кровь. Вот такое происхождение. Карьера удивительная, замечательная, яркая. То есть вообще у этого человека было все и почти на блюдечке.
Стартовал он, конечно, с позиции выгодной, с роскошной позиции.
С 16 лет оказался на службе императора Карла V из дома Габсбург.
Ну, обычная, да, обычная карьера молодого принца.
16 лет, молод, но уже для этой эпохи совершенно взрослый человек. Нисколько не такой уж совсем юноша.
Так девятиклассник.
Карл V, да, у нас девятиклассник. Карл V династическим путем, будет время, мы это еще напомним нашим слушателям, но пока пусть просто поверят нам, династическим путем соединил под своей личной властью в XVI веке короны Испании и Сицилии, плюс Нидерланды, где не было, и это важный пункт, не было короны, не было королевства Нидерландов, никогда не было там сильной королевской власти. Это были разобщенные провинции со своими маленькими правителями. И тем не менее они достались ему династическим путем, плюс владения в Америке, ранние колонии испанские, и плюс корона Священной Римской империи Германия. Под современники сразу определили, в империи Карла V никогда не заходит солнце, потому что объединяются даже разные континенты. И Карл V был воинственен, фанатичен, воевал везде, во Франции, Италии, воевал с Османской империей в Северной Африке и так далее. И вот Эгмонт, первый его шаг и первая карьера, естественная для этой эпохи, он отважно сражался.
Но сначала все-таки надо сказать, что он получил образование военное в Мадриде. То есть это была одна империя. Переехать из тогдашних Нидерландов в Мадрид, это все равно, что переехать, ну, я не знаю, из Новосибирска в Пензу, я бы сказал. Или наоборот, из Пензы в Новосибирск.
Да, посередине где-нибудь промежуточной Франции, Камбре, откуда его и провожали, когда он отправлялся очередной раз
молодой
в Мадрид.
Молодой парень, 16 лет. Дальше умирает его старший брат, Карл Эгмонт, который унаследовал титул принца Голландского, ну, как провинции, Оланд, что называется, и он унаследовал еще и провинцию Голландию, собственно,
землю. Они еще правители провинции, они очень видные люди, все это семейство. И Карлу Пятому попал он на службу и принес ему клятву верности
вассальную.
Навсегда.
Потому что это была, это была не военная клятва, это была вассальная, клятва.
Это дело в том, как что принц... Средневековье в этом смысле отнюдь еще не ушло. Хотя мы говорим о времени, которое называется совершенно справедливо ранним новым временем. Вот это сплетение вчерашнего и сегодняшнего было очень важно. Карл V – фанатичный католик, воинственный завоеватель, и первое поприще, на котором все-таки прославился Эдмонд, конечно, военный, он полководец. Несколько крупных сражений.
Но сначала он лейтенант все-таки. Да. Ну, причем где? В Алжире. В Алжире.
В Алжире воевал,
он поехал в Алжире, да.
Во Франции. И при нескольких сражениях считалось так, что удача сопутствовала испанцам благодаря действиям Эдмонда.
Это очень важно. Молодой, испанец, он молодой парень. Он молодой парень.
Верный и талантливый служака.
Надо все-таки вспомнить, что он молодой. Что он еще совсем юный,
по нашим понятиям,
юный. И уже замеченный королем.
Но учился не только военному делу, замечу сразу, Алексей Алексеевич. Это был круг дворян нидерландских, в котором он был виднейшей фигурой, которые читали Рабле и Эразма Роттердамского, которые изучали древние языки. То есть возрождение со средневековьем сплелись здесь в крепких объятиях, и в его голове вассальная клятва сочеталась с дерзкими, вольнолюбивыми мыслями Рабле и Эразма Роттердамского, общегуманистическими, к которым вассальная клятва узкая не подходит. Это скажется потом, в его позиции, которая приведет его на эшафот. Важно отметить, что в силу тех заслуг, о которых вы так еще добавили подробности, он оказался очень близок к королевскому дому. Он оказался человеком персонально, лично, связанным с домом Габсбургов в лице Карла V и его сына Филиппа, будущего Филиппа II, еще более фанатичного, гораздо более мрачной фигуры, даже чем Карл V. А именно, тут есть доказательства. В 1554 году в Англию отправилась делегация, скажем, Габсбургов для сватовства Марии Тюдор за сына Карла V Филиппа.
Напомню, что Мария Тюдор — это дочь Генриха VIII, будущая английская королева Мария Кровавая.
Получит
и старшая сестра Кровавая. И старшая сестра Елизаветы I.
Весьма неясное прозвище. Да. И там договорились об этом браке. Брак состоялся опять абсолютно в средневековой форме. Пер прокурационным, по доверенности. Некий дворянин из этой делегации вступал в брак, который, конечно, не осуществлялся в полном объеме, но затем уже привозил ее как предварительную жену. И новое бракосочетание должно было быть в Испании. Так кто был этот доверенный граф Эдмонд?
Доверенный поэтому... Филиппа, будущего Филиппа II, испанского наследника, да, испанского престола. Значит, самый близкий,
и
самый доверенный друг.
И его последующая вера в его прочную связь с королевским домом имела незыблемое основание. На его свадьбе Эдмонда лично присутствовали Карл V и его брат Фердинанд. Это очень высокое доверие. Это награда, можно сказать, для этой эпохи, когда император, в чьих владениях никогда не заходит солнце, и его младший брат, в будущем частичный наследник, ибо не все он передаст Филиппу, он разделит свою империю между сыном Филиппом и братом Фердинандом, оба на свадьбе графа Эдмонда. Да, у него могло сложиться ощущение, что их
Член семьи.
Да, что их союз, вот этот вассальный и семейный, незыблем. Но оказалось, что он нерушим только с одной стороны, а именно со стороны Эдмонда.
Но мы еще к этому придем. Я хотел бы вернуться к некой хронологии, может быть, и напомнить нашим слушателям вот что. Что после того, как он был в Англии, был доверенным лицом Филиппа II, будущего Филиппа II, случилось две битвы в 60-е годы с французским королем. Это битвы, которые реально определили во многом судьбу экспансии французской монархии. В 1557 году при Сен-Кентине была битва, где было разгромлено французское войско. И в 58 году, в следующем году, битва при Гравелинах. И там командовал Эдмонд. И там командовал Эдмонд. Испанскими или габсбургскими, как вы любите говорить, имперскими войсками.
Дело в том, что современники некоторые в своих воспоминаниях, впечатлениях, просто лично ему приписывают очень большую заслугу в этих сражениях, а также еще в некоторых осадах, осада Меца, например, то есть заметнейший человек. И вот этот человек оказывается, как и все заметные люди его эпохи, там, в Нидерландах, в центре очень сложных, очень напряженных событий. Дело в том, что в 1555 году Карл Габсбург, Карл V Габсбург, отрекся от престола. Событие необычное, событие не характерное ни для одной эпохи, добровольно отдать власть совершенно неимоверного масштаба, но Карл V это сделал, и можно бесконечно рассуждать, почему Карл V может быть объектом отдельного разговора, но он это сделал и разделил свою необъятную мировую империю на две части. Нидерланды достались его сыну Филиппу.
И с этого момента начинается...
За которого Эгмонт женится,
да, за которого Эгмонт женился, или вместо которого Эгмонт женился и привез ему жену.
Граф как бы мог не беспокоиться о своей судьбе, но он ошибся.
И более того, в этот момент он с Вильгельмом Оранским, принцем Оранским, делил как штатгальтер, назначенный Карлом V, как владелец, не как наместник, но как владелец власти, власть над Голландией, над Нидерландами.
Штатгальтер, статхаудер или штатгальтер Фландрии, самой богатой области Нидерландов. То есть у него, кажется, все замечательно. Орден Золотого Руна, член Королевского Совета, штатгальтер Фландрии.
Наталья Басовская, Алексей Венедиктов.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Мы разыграли 10 книг Шарля де Кастера «Легенда об Уллиншпигеле», издательство «Азбука Классика» Санкт-Петербург, и 10 экземпляров книги Александра Сапса и Елена Зевелева «Семейная реликвия. Месть нерукотворная», издательство «Астрель-хранитель» об иконе нерукотворной и о детективе вокруг этой иконы Спаса нерукотворной, но... выигравшие победители. Сначала назову их, потом скажу ответ. Итак, ответили. Я спросил, каких двух гениев связал Эгмонт, без которых это имя не стало бы так известно. Правильно ответили и выиграли книгу Шарля де Кастера. Маша, чей телефон начинается на 084, Елена 675, Надя 300, Дмитрий 272, Людмила 795, Ярослав 834, Нина 539, Александр 314, Денис 635, Лариса 347. Книгу Александра Сапса и Елены Зевелевой выиграли Алексей, чей телефон начинается на 257, Сергей 504, Надежда 528, Алла 750, Наталья 433, Виктор 559, Петр из Ижевска 746, Инна 541, Валерий 521 и Анна 689.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
Судьба графа Эгмонта, конечно же, многих гениев привлекала, но вот если говорить о паре гениев, то, конечно, это Гёте и Бетховен. Гёте написал трагедию, абсолютно шекспировскую драму про графа Эгмонта, которая, собственно, так и называлась, Эгмонт, а Бетховен написал музыку. Причем, хочу отметить, что Гёте запретил исполнять сцену монолога Эгмонта на какую-либо другую музыку, кроме музыки Бетховена.
Очень разумно.
Кроме музыки Бетховена. Потому что сначала он, как мы уже говорили, богат и знатен Кочубей, его поля необозримы, да, член семьи, член большой семьи. Вот, и вот на этой точке мы с вами остановились. Вот, вот сейчас, вот что он должен, что должно еще произойти?
Он был спокоен внутренне, в домашнем смысле. Дом на широкую ногу, несмотря на 13 детей. Трата, гости, веселый нрав. Но... события в Нидерландах нарушили это внутреннее спокойствие. Дело в том, что эта небольшая западноевропейская область оказалась для испанской короны глубоко феодальной, неповоротливой, очень плохо включающейся в наступающие денежные отношения, живущей за счет колоний и золота, привозимого из Америки. У них была иллюзия, что не надо ничего развивать, не надо ничего делать. Золото будут везти на кораблях и везли. Некоторые тонули от тяжести этого золота. Им казалось, это будет вечно. Это была большая ошибка. А власть над Нидерландами — это власть над самой экономически развитой маленькой областью Западной Европы.
Сосать оттуда, сосать тоже золото.
Давнее соднаделие. Знаменитая триада фландерских городов Брюгге, Ипр, Гент, где доход от производства сукна совершенно колоссальный, шерсть в основном из Англии, тесная связь с Англией, то есть они себя чувствуют совершенно независимыми во всех смыслах. И никогда не было центральной власти, никогда здесь не было никакого абсолютизма. Плюс именно в это время они открыли секрет соления сельди в бочках.
Да.
И эффект был необыкновенный. Все захотели эту бочковую селедку и хотят по сей день. Дело в том, что была пословица уже, что Амстердам стоит на костях селедки. Добыча сельди, рыбная ловля, изготовление, создание кораблей для этой ловли, опытные моряки, опытные рыбаки – это все было их хлеб. Но тут они открыли эту тайну, что сельдь в бочке засоленная обладает особенным вкусом, особенной какой-то гурманской красотой. Спрос невероятный, цены растут, плюс всякие другие – финансовые операции – это финансовый торговый центр, промышленно-ремесленный. Он уже, конечно, по существу в завтрашнем дне. И тогда устанавливают сначала Карл V, а Филипп это развивает, такие поборы с этих областей, что это примерно треть, если не больше, всех доходов великой испанской монархии. Это очень страшно, это очень грабительски. Но еще и это они потерпели бы. Деловитые, энергичные люди, которые приспособились бы, стали бы работать еще больше. Они же труженики, все основное население этой земли. Они отвоевали у моря половину своей страны, построили дамбы. Из глубин Средневековья идет их постоянный адский труд ради того, чтобы быть богатыми. А тут отдай, потому что династическим путем достали с некой Испании, которую большинство из них, в отличие от графа Эгмонта, никогда не видели.
Угу.
И как жить? Приспособились бы. Но плюс другое. Фанатичная позиция, в особенности Филиппа II, в отношении веры. В Нидерландах, в силу этой торговой психологии, такой подвижной, очень хорошо приживаются кальвинистские идеи. Подвижность, выявление своего божественного предназначения посредством очень активной позиции в жизни, процветание как знак того, что Бог к тебе расположен. Все это очень популярно. Не надо много тратиться на дорогую пышную католическую церковь. Создадим скромные дома молельные. Это буржуазии рождающиеся. В самый раз. А Филипп фанатик. Он называл всех жителей Нидерландов очень просто – недосожженные еретики. Вот его позиция. Непримиримая, феодальная, махрово-католическая, и она, конечно, выливается в бурную деятельность инквизиции в Нидерландах. Такой акт непримиримости, который затронул все слои общества, казнили, хватали по подозрениям и доносам не только людей из низов, как, допустим, в Уллиншпигеле, а подчас богатых с особенным удовольствием, потому что приговор инквизиционного суда предполагал полную конфискацию имущества. Еще один замечательный доход
в казну.
За время правления Филиппа II, считается, в Нидерландах, не очень многочисленно населенных, было казнено около 60 тысяч человек. И вот это все вызывает оппозицию, в том числе дворянскую. Дворяне, и включая самую верхушку, Вильгельма Оранского, адмирала Горна, графа Эгмонта, лично, живущие благополучно.
Очень. Освобождены от налогов.
Руна, член совета, освобождены от налогов, большие для этих мест земли, высокие доходы. Хотя Вильгельм все равно жил в долгах, очень уж широко жил. Но долги эти отдавались. Им лично должности дали, статхаудеров и так далее. Они включились все-таки в оппозицию. Что здесь?
Ну, сначала в такую оппозицию, знаете ли, мягкую, что называется.
Она и была, в общем-то.
Они пошли ко двору правительницы, да?
Цель была именно предотвратить революцию.
Да,
Филипп
вот важно.
Решил править этой бунтующей, опасной страной из Испании.
Да она даже не бунтующая была еще, да?
Кипела
она...
уже.
Ну, кипела, но не бунтовала, с оружия не брали.
Все было впереди.
Да.
Решил править из Испании. А управительницей назначил, казалось бы, умно, свою сводную сестру, незаконную дочь Карла V, Маргариту Пармскую. Почему умно? Она была наполовину фламандкой. Происходила именно из этих мест. И, кстати, Карл V, император, в свое время ради ее рождения согрешил с девушкой из простых. Некий изготовитель ковров, ремесленник, был ее отцом. И Маргарита, побывав замужем в Италии дважды, за Медичи, за Форнезе, получив воспитание вполне аристократическое, все-таки была незаконно рожденной, получила образование, и вот по воле Филиппа II, который считал ее очень покорной не без основания, она несколько раз покорялась его воле, причем самодурской такой, то ее отдали замуж за 12-летнего или 13-летнего юношу, что сначала даже у нее вызвало протест. Покорилась. Он считал, она будет очень хорошо проводить в жизни его волю. И для этого при ней был еще исполнитель, кардинал Гранвелла. Человек тоже фанатичный, вполне подходящий Филиппу II. И вот тут дворяне объединились в некий сначала клуб. Вообще все начинается с таких клубов. Как у якобинцев потом начнется с клуба с церкви Святого Якоба. Клуб оппозиционеров. Они, начитавшись гуманистов, говорили о гуманности, о том, что инквизиция — это все-таки чересчур, вера — это вера, но надо быть более терпимым. Все это не подходит Филиппу II. И, наконец, они создали лигу, некий союз, но не политически, без устава, без какой-либо дисциплины, без строгости. В конце 50-х годов такой неформальный союз нидерландского дворянства. Лично благополучные они все-таки его создали и решили действовать мирно. Опять все как-то выглядит с их стороны достаточно пристойно. С помощью петиции союз получил неофициальное название, очень выразительное – компромисс. И объединил около 500 человек. Что просил этот компромисс? А вот то, что он просил, было невозможно. Восстановление древних вольностей Нидерландов, а вольности немыслимые. То есть никакая королевская власть там невозможна, и никакой наместник короля не может ничего решить без утверждения генеральными штатами, то есть совещательным таким органом, очень важным. Созыв генеральных штатов, созовите...
Ну, парламент,
не знаю, парламент, конечно, учредительное собрание, что хотите. Оно когда-то было, а теперь все это пригасло. Ограничение инквизиции, ну, невозможно. И они подали такую петицию. В 1566 году в Брюссель прибыла депутация Союза Компромисс, только дворяне, причем в основном высшие. Ко двору наместницы, скрипя сердце, она согласилась их принять. Идя через толпу испанских придворных...
Надо сказать, что в знак унижения они сознательно оделись в черное. Сознательно.
Они оделись еще и сознательно скромно,
да,
чтобы быть в контрасте с испанским дворянством. Испанский двор был известен максимальной пышностью, превосходя даже французский. Знаменитые воротники, в которых нельзя было даже нагнуть голову, и надо было есть специальной длинной ложкой, ибо голова испанского гранта всегда должна быть поднята вверх. Знаменитые прически, то самое американское золото позволило им обрядиться чуть ли не в золотые панцири. Тогда нидерландские дворяне оделись подчеркнуто скромно, сдержанно, траурно, и, идя через толпу вот этих испанцев, услышали брошенное кем-то, имя его не сохранилось, а ведь он породил что-то великое название, он бросил одно слово «гёзы», что означает «нищие». Знал ли этот человек, что он назвал будущих партизан, самых настоящих голландских, фламандских партизан, борцов за свободу своей родины, дал им название «гёзы» навсегда? То название, которым они будут гордиться, среди них выделятся морские гёзы, сухопутные гёзы. Они создадут флот, они прославят свою маленькую страну навсегда. А пока это брошенное слово «гёзы».
Ищи.
И надо сказать, что дворяне это оскорбление сразу же тоже восприняли правильно. Они подали петицию. Маргарита, сжав зубы, обещала рассмотреть, но не удовлетворить. И ничего, конечно, не было удовлетворено. Но после этого случая дворяне ввели особую моду нидерландские. На костюм подчеркнуто скромный, и некоторые даже носили символическую сумму для подаяния через плечо. Да, мы нищие потому, это протестная акция, что нас обирают. Отчего мы нищие? Мы богатейшая страна, но нас обирают, нас губит политика Испании.
Но до этого за год они направили Эгмонта, за год, да, гёзовство, они направили Эгмонта ко двору его друга и брата Филиппа II в 65-м году. Они направили Эгмонта с просьбой, с петицией
Почему
королю.
Почему именно Эгмонта?
Ну, потому что Эгмонта.
Потому что верноподданный.
Католик.
потому что католик, потому что близок к семье. Уж ему-то не откажут. И он добросовестно. Его как раз до Камбре провожали. Из Камбре он отплыл в Испанию. При дворе Филипп II принял его внешне, очень ласково. А в это самое время отправлял указание в Нидерланды усилить инквизицию, ибо члены Союза компромисс ведь решатся просить и инквизицию ограничить. Но он ласкал его, ласкал так, что многие Эгмонта авторы называют наивным, простодушным. Ну да, рядом с инквизитором по призванию очень многие порядочные люди должны выглядеть наивными и простодушными, потому что надо иметь изысканный, извращенный разум и совесть инквизитора, который улыбнется, обнимет и отправит указ быть жестче, жестче и жестче. И когда узнает о том, что он арестован, со временем полностью одобрит действия своего карателя. Это чуть-чуть впереди герцога Альбы. Итак,
а пока он принес при дворе,
он вернулся счастливый.
Обласканный королем, обещание рассмотреть.
В источнике попала его фраза «Я счастливейший из людей», ибо он поверил обещаниям Филиппа II. Все была сплошная ложь. И главным доказательством было то, что действия против еретиков только усилились, так называемые плакаты, все равно что проскрипционные списки времен Суллы попадали в списки люди, и это означало гибель, смерть, вспомним Тильон Шпигеля, пытки, издевательства. И вместе с тем было принято решение отправить, раз уж бунтуют, хотя бы в форме петиции. Для абсолютистской испанской монархии прошение есть бунт. Ну, в общем, не только для нее, но тут совершенно очевидно. Отправить карательную экспедицию. И он направил туда в качестве карателя близкого ему, понятного ему, дорогого ему человека, герцога Альбу. Ну, чтобы понять, что он такое, вполне концепции «Несожженные еретики», и во дворе своей резиденции Альба приказал соорудить себе памятник через несколько месяцев своей деятельности. Он стоял, горделивая фигура, он в окошко мог поглядывать, как замечательно получилось, горделивая фигура, попирающая ногами жалкие согнутые фигуры, символ ереси и бунта. Вот насколько был самоуверен, самовлюблен, фанатичен этот человек, но он все-таки... прежде всего решил избавиться от этих опасных, потенциально опасных людей. Эгмонт никого не звал на баррикады, как это произойдет, образно говоря, в драме Гёте. Гёте изменит Эгмонта. Он не звал на баррикады, но он был опасен. Нет,
все-таки нужно перед тем, как вот эта последняя часть, сказать, во-первых, он был католиком, им оставался, он не принимал новой веры, в отличие от своего кузена Вильгельма Оранского.
Да,
Во-вторых, вторая присяга вы обещали рассказать.
Да, после того, как все эти обещания были даны, первые взаимодействия, как бы диалог с королем произошел, и Филипп потребовал того, чтобы ему поверили, что со временем, чуть-чуть позже, все будет очень хорошо. Он попросил, чтобы самые популярные люди, потребовал Нидерландов, заново, ну как бы освежили свою присягу. Королю. Ведь они присягали еще его отцу. А вот пусть заново вассальную клятву верности. И Эгмонт, и адмирал Горн, который погибнет вместе с ним, это сделали. А умный, хитромудрый и чуть-чуть циничный Вильгельм Оранский, который и станет со временем вождем революции и вождем освободительной войны, принц-предводитель народных партизан, тоже фигура, достойная внимания, и, может быть, он будет объектом нашего разговора. Он-то не увернулся от этой присяги. И веру потом менял ради интересов дела. Другой человек. Но надо сказать, в нем тоже много черт приличного человека. Он уговаривал Эгмонта и Горна с прибытием Альбы уехать, эмигрировать.
Сказаться больными, да. Хотя бы сказаться
больными. Сказался германским подданным. Он отправился
сказался германским подданным.
Да, потому что он имел на это основание.
Брату, конечно. Дяде, в смысле,
конечно. А эти остались. И Альба поначалу тоже. Ласково с ними встретился. Очень принята была вот эта ласковость у злобных инквизиторов Филиппа II и герцога Альбы. И они опять поверили. Но спустя короткое время, без объяснения причин, приказ об аресте Эгмонта. Ему предъявили 99 пунктов обвинений. И дали 5 дней. Вот изуверство
в крепости,
вот это начинается. Он заключен был в крепость в Генте, в этом одном из крупнейших городов Фландрии. Ему дали 5 дней, немного, для ответа подробного, основательного на каждый из пунктов обвинения. Экмонд, человек, как небезосновательно некоторые говорят, несколько легковерный и прекраснодушный, скорее, добросовестно.
Оказался юридически грамотным.
Очень грамотным, и не только юридически образованным. Все пять дней, последние пять дней своей жизни он строчил ответы на эти обвинения.
По каждому.
Опять думая, да, 99 раз, опять думая, что это имеет значение. В общении с инквизиторами это значение не имеет.
А было одно из обвинений в том, что при возвращении из Испании он возглавил восстание в провинции. Да? И вот Эгмонт пишет из тюрьмы, что все его акты, как штатгальтер, как государственного советника, которым он оставался, и он приводит эти акты на память, он выполнял указания короля по подавлению восстания, по удержанию восстания, даже если он считал это неправильным. Он писал, я считал это неправильно,
не
я выполнял указания Филиппа II.
Не бунтовал.
Николай,
за
он не был
петиции. Будьте осторожны, петиция для инквизиторов тоже форма бунта. Итак, 99 раз. Последние дни, 5 дней своей жизни отданы этому занятию. Он все это предъявил судьям. Я думаю, они даже не читали. Вот в чем дело. Да, элемент некой наивности есть. И просто приказ о казни. И некоторые авторы, которые изучали внимательно драму Гёте, посвященную Эгмонту, читали этот замечательный текст, пишут. Эгмонт Гёте не имеет ничего общего с историческим. Почему? Он молод, у Гёте моложе, чем на самом деле был во время казни, к моменту казни.
Да, да, да.
Он не женат, у него романтическая любовь. Да,
ну,
в этом он другой. Но он-то ровно такой, какой надо, по духу. Гений Гёте, ну, учтем, что это, мягко говоря, не глупый человек, хотя он написал эту драму молодым. Он начал ее писать в 1776 году и довольно долго не завершал. Завершил в 1787. Он возвращался к ней, отступал от нее. Что же он там нашел? Да, он чуть-чуть его изменил. Но он нашел главное. Ранний романтический Гёте нашел образ человека благородного. Вот в деталях он может отличаться, его реальная жизнь. Он
пока не видно,
художника.
Кстати, и реальной жизни пока не видно вот ни одной измены, ни одного предательства, ни одного...
Ни религии, ни жене, ни королю.
Никому.
И это Гёте понял. И поэтому, когда я читаю некоторых литературоведов, не имеет ничего общего, мне очень смешно. Если можно, прочту несколько слов, завершающих из этой драмы.
Нет, так надо все-таки сказать, что, тем не менее, они были приговорены с Горным к смертной казни, хотя колоки были обезглавлены 5 июля. Да, в Брюсселе.
1568 года.
Да-да-да. И это событие, я просто прежде чем, все-таки историческое событие, да, она всколыхнула. А вот эти провинции, как назывались провинции, просто все понимали, что это несправедливо, это жестоко, это несправедливо.
Да? Это некрасиво.
Это некрасиво, не жестоко, несправедливо. А он был любимцем народа.
Эти бессмысленные казни подтолкнули то неизбежное. Нельзя говорить, что без казни Эгмонта не состоялось бы
но
это
они, но
движение.
Но это взорвало ситуацию.
Но это ее подтолкнуло.
И получило название.
И пройдет меньше 20 лет, и в 1581 году... возникнет государство, Республика Соединенных Провинций, которая стала первой республикой в Западной Европе, которая будет официально признана европейскими странами только по условиям Вестфальского мира 1648 года. Но оно будет все время существовать, в котором бурно расцветут капиталистические отношения, в которых Вильгельм Оранский будет играть интересную для дворянина роль штатгальтера при республике, как бы дань вчерашнему феодальному прошлому, но без каких-либо прав самостоятельно ей управлять, и он это примет, популярный дворянин, ставший вождем народа, где расцветет искусство безумно, где какой-то будет рывок к свободному дыханию.
Тем не менее, я хотел бы все-таки, вот вы вперед, а я назад. На следующий день после казни он, значит, был похоронен в крипте, где в крипте, принадлежащей его жене, потому что все его имущество было конфисковано, и Филипп II оставил нищими жену и 11 выжившими детьми.
Она осталась нищей
и уехала в Германию.
Жестокость была проявлена во всех отношениях, и вот, возвращаясь к гению и чутью Гёте, Я хочу сказать, что прощальным монологом Эгмонта, который формально не имеет права называться документальным, потому что у него Эгмонт призывает народ к революции, а Эгмонт не призывал, а просто гордо умирал, по сути, по-моему, передает то самое главное и толчок революции, и грядущую победу этих сил над символами вчерашнего феодального мира, инквизицией, испанской махровой абсолютистской монархией. Не случайно последним толчком стала не казнь Эгмонта, а введение налога Алькабала, когда Альба в своем фанатизме решился ввести этот старинный, старорежимный испанский налог, 1/10 с каждой сделки. Это была экономическая смерть Нидерландов. Революция разразилась. А Эгмонт умирает с такими словами у великого гения Гёте: «Со всех сторон враги теснят страну, мечи блестят, друзья мои, смелей!» Не говорил этого реальный Эгмонт. «Ведь за спиной у вас родные жены, дети, а этих, показывает на испанских солдат, гонит слово палача, воистину так, не собственная доблесть, нет. За землю наших дедов крепко стойте, за вольность, самый драгоценный дар, с улыбкой вдохновенной умирайте, чему пример вам Эгмонт подает». Вот это он почувствовал, что Эгмонт будет моральным примером. И на самом деле, когда Бетховен написал музыку на эту драму в 1810 году, это были еще в этой музыке отражены иллюзии еще одной, остывающей иллюзии, еще одной революции, Великой Французской. Но мощь ее и порыв к свободе, равенству и братству были так велики, что еще в 1810 году в своей гениальной, особенно увертюра к Эгмонту, я обожаю ее отдельно, в этой гениальной музыке Бетховен человеческий порыв к свободе передал прекрасно.
Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов в программе «Все так». Мы встретимся с вами через неделю, в воскресенье в 13. Приходите.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. «Все так».